Теперь я хочу напомнить вам о том, как отнеслась церковь к этим, так сказать, идеям Оригена. Но тут есть двоение. Климент Александрийский, он не считается, он не святой отец. Он очень активно поддерживал идею Апокатастаса. Но церковь очень не любит цитаты из Григория Нисского, из Исаака Сирианина, где имеются намеки Апокатастаса. Обычно говорят, что это вставки. Это... Но это надо проверять. Это проверить сегодня текстологически никто не может, между прочим. Хорошо. Анафемы, да, были анафемы. Сейчас я эти анафемы вам напомню. Ну вот, поместный собор, значит, это собор не Вселенский, это собор Константинопольский, но вот это первая такая оценка. Вот сейчас просто зачитаю, это интересно звучит очень. Очень интересно звучит. Это 543 год, это Юстиниан Великий, и то, что было сказано в местном соборе, потом Пятый Вселенский собор утвердил, но упустил, там было много анафем Оригена, но вот Апокатастас был упущен на Пятом Вселенском соборе. А вот по местам он звучит. «Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, и что будет после потом, восстановление демонов и нечестивых людей, да будет анафема». Кстати говоря, вот я не зачитал, но хочу сказать, что Ориген прямо говорит об обратимости превращения ангела в демона, демона в ангела. И больше того, хотя церковь отрицает возможность превращения ангела в человека, Ориген это допускает. Понимаете, мы же говорим, что вот Иоанн Креститель, ангел в пустыне, да, мы говорим, что вот человек ангелического образа. Так что в этом надо разбираться. Вот анафема сказана. Так, это поместный собор. Теперь, значит, очень интересная анафема, анафематизм. Это Константинопольский собор, уже поздний, 1084 год. Как это звучит? «Всем, которые принимают и преподают другим ложные языческие мнения, будто мучению грешников в будущей жизни будет конец, и будто творению и человечеству предстоит вообще восстановление, тем, которые таковыми своими мнениями и себя самих погубляют, и других творят общниками вечного осуждения». Анафема. Понимаете, что я хочу сказать? Понимаете, Бог есть любовь, правильно, да? И это же великая мысль. Бог есть любовь, так? Понимаете, месть ведь несовместима с любовью. И христианство месть чужда в основе своей, но возмездие – да. Но возмездие – это не месть. А вообще-то вот эти страшные муки, они становятся похожими на месть, на мелкую мстительность какую-то, что вообще-то, честно говоря, Бога недостойно. Так, смотрите, я вот скажу так, это крамольная мысль, конечно. Вот те, кто за вечный ад, мне кажется, это люди, которые остались на уровне Ветхого Завета. Понимаете, потому что Ветхий Завет рисует Бога очень суровым. Вспомните, как он испытывает Иова, бедный Иов. Ведь не зря Юнг заподозрил некие психологические аномалии Бога, но это же известно, да? Это пускай звучит кощунство, но почему же нет, да? Вот. А как вот Содом и Гоморра погибает? Не все же там были отступниками. А вот я так люблю пророка, но я работаю, значит, в Одесском парке, где Делинский погост имеет место. Вот так, слово 50-ка, раз, 50-ку, шишок. Вторую 50-ку, ну не считается с жизнями, да, так и чекисты поступали потом, понимаете, вот жестокость. И вдруг Новый Завет, Нагорная проповедь, понимаете, Апокатастас в духе Нагорной проповеди. И, конечно, вот это проблематично, могут ли ваши ангелы вернуться к Богу, но ведь Ориген подчеркивает, что это должно быть сделано без всякого насилия. Он использует прекрасный термин, это еще Казанский берет, педагогия Бога. Вот Бог как-то умеет, наверное, работать с падшими людьми. Мы здесь только гадательно можем над этим рассуждать. Можно ли перевоспитать преступников страшного? Можно ли перевоспитать падшего ангела? Перевоспитание. Вы понимаете? Вот мы сейчас различаем врожденные и приобретенные признаки. А то, что человеком рождено, мы же знаем, что есть гены зла. Но вот теперь доказано. Это биология. Вы понимаете? Ну вот мы говорим, что воровство – это социальный порок, а клептомания. Здесь нет никакой социальности. Это вот врожденное стремление воровать. Без всякой корысти, между прочим. А просто воровать. Так, я думаю, что есть и танатофилы, которые в генах несут жажду убийства, всякие жуки-потрошители. Как таких людей перевоспитать? Как? Понимаете? И церковь скажет, вот им вечные муки. А я считаю, что педагогия Бога – это педагогия всемогущая. Мы просто не владеем этим, хотя должны об этом думать. Должны искать способы воздействия и на эти глубинные уровни с целью преображения максимального, полного. Вот. Это большие вообще проблемы перевоспитуемости людей и ангелов. Эпоха рационализма, просвещения, она надеялась, что вот сила разума высветит все эти темные бездны. А мы живем в эпоху иррационализма, когда стало ясно, что темное, бессознательное является часто направляющей силой, и все аргументы разума сходят на нет. Все это большие и великие проблемы. Ну вот я сейчас иду уже к заключению, и я сейчас хочу сделать аккорд вот на книге отца Сергея Булгакова «Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического толкования. Париж. 1948 год». Эту книгу у нас недавно переиздали, между прочим. Я ее давно уже читаю.
Она у нас стоит там, кстати, посмотрите.
Есть, да? Новое издание,
есть,
да?
Есть, у нас старое издание стоит.
Вот а Париж, да? Париж, ага, да. 1948 год. Это прекрасная книга. Я хочу из нее зачитать, потому что вот то, что сказал Михаил Юрьевич, да, нет, я не барин, я другой, еще неведомый избранник, как он гонимый миром странник, не только с русской душой. Вот Булгаков – это русская душа. И то, что он сказал про апокатастасис, это великое, это наше национальное, это вершина. Вы знаете, я не хочу сказать, что вот мы мудрее отцов церкви, вы понимаете, да, что мы так переросли в Вселенские соборы. Нет, нет. Они говорили в рамках своего времени, вы понимаете. Они тогда ждали второго пришествия Христова, оно затягивалось, откладывалось. Вы понимаете, здесь не может быть речи о пренебрежительном отношении к великой традиции и отеческой, и соборной. Просто вот потенциал Нового Завета, он раскрывается постепенно. Понимаете, да, мы не перерастаем, хотя мы растем. Мы добреем, вы понимаете, мы углубляемся. Вот есть эволюция тайная, скрытая. Вот мир добреет, добреет. Сейчас инквизицию трудно себе представить. Хотя всегда мы сильно преувеличили ее зло. Так. Но это так. И вот Булгаков вот находится в точке нашего роста. И то, что он сказал, это великое. Я сейчас просто зачитаю вам эти мысли. Так. Ну, вот он анализирует апокалипсис, то, что я немножко об этом сказал. Это прежде всего духовное страдание может сопровождаться и духовно-телесно по связи с душой, он говорит, и вечным муком. Однако оно остается при этом и частительным, частичным, но не адским или смертоносным. Речь идет об огненном озере. Какой это огонь? Это огонь мести, огонь страдания или огонь просто уничтожения? Или это очищающий огонь? Понимаете, у нас нет чистилища, но вот у Булгакова есть термин «чистилищный огонь». Совсем не лишнее этот эпитет ввести в русский язык, да? Хорошо. То есть он начинает как бы снимать вот это напряжение, которое дает не столько самого апокалипсиса, сколько его толкование. Вот эта крайность в мире наказания, это невозможность как-то обжаловать этот приговор, отменить этот приговор. Все раз и навсегда, осуждение навсегда. И вот он говорит, конечно, ад во всей многозначности этого слова не должен быть понимаем как синоним некой злой вечности. Ведь какие красивые слова, злая вечность. Но неужели ради злой вечности мировая история совершала свое движение?
Бог как... не может быть злой вечностью.
Правильно.
Палящий, жгущий, но не переплавляющий, не очищающий. Очень хорошо. Итак, дальше. Оно, конечно, не зем... вот эти муки, которые вот Иоанн Богослов допускает, вот развил, да, развил. Оно, конечно, несовместимо с состоянием апокатастасиса. Или здесь имеется непримиримое и безысходное противоречие. Вот это великие слова, это слова, которые наша страна должна гордиться. Или же говорится о разном. Именно о разных веках, в общем ряде веков, близко к Оригену. Следующих за всеобщим воскресением, Федоров, и приводящих к конечной цели, к всеобщему апокатастасису. А вслед за этим следует описание схождения небесного Иерусалима. Таким образом, стих 8 относится по своему содержанию, это 19-20 главы, к предыдущему контексту, есть как бы его продолжение. Новое и грозное предостережение грешному человечеству, которое не может вынести полноты светлых обетований апокатастасиса, или не соблазняясь и не склоняясь к расслаблению и разлениванию. Этим еще раз подтверждается греховному человечеству, что апокатастасис не есть примирение с грехом, и его оставление без последствий, как даровое прощение. Нет. Должна быть, вот самое главное, должна быть изжита и выстрадана в этих веках веков. И ближайшее, первоочередное, что ожидает человечество, есть суд со всей неумолимостью праведного его приговора. И чем ослепительнее и неограниченнее обетование апокатастасиса, тем грознее и беспощаднее предварение грешников об озере огненном и смерти второй, которые в неумолимости их ожидают. Традиционная эсхатология легко удовлетворяется увековечиванием смерти ада, с которым она мнится вместимым блаженство праведников. Вот я повторю, традиционная эсхатология легко удовлетворяется увековечиванием смерти ада, с которым она мнится вместимыми блаженство праведников. Она изображает их как тупых себелюбцев, столь легко забывающих об уделе своих братьев, вечно горящих в озере огненном, или даже и вовсе сгорающих в нем, чем вносится как бы поправка в мироздание, и исправляется в нем ошибка, которой они были вызваны к бытию, между тем, как в нем не может найти для них места. Этому эсхатологическому терроризму противостоит столь же ложное, сентиментальное, трусливое желание уклониться от правды Божией, избежать ее грозного и неумолимого суда. Ну, короче, вы видите, да, какую позицию занимает Булгаков, эта позиция, я думаю, это то, к чему пришла наша и богословская, и философская мысль, вот это выражение «эсхатологический терроризм». Да, я не могу блаженствовать вечно, я надеюсь, что я заслужу вечного блаженства, но не могу предварять решение Бога, но думать о том, что вот здесь, за стеной Нового Иерусалима, находится эта горловина адская, и там страдают, в общем-то, люди совсем неплохие. Вспомню, кто у Данте населяет ад, ведь там Лимб есть для людей совсем приличных, но все равно это ад, понимаете, да? Мне не нужно вот такого рая. Я возвращаю билет в рай вместе и со слезой ребенка, как подоследку, и со слезами грешников. Ни одной слезы не хочу, понимаете? Это максимализм. Вот так мы устроены. Не все, да? Но это и есть русская душа, которую Лермонтов как-то пощутил, а Булгаков это, ну вот он поднял это на такую вершину. Но возвращаясь к демонам, вы понимаете, конечно, это фигура трагическая, так? Но что вы же помните, да? «Я отрекся от старой мести, я отрекся от гордых дум, отныне я от коварной лести, ничей уж не встревожит ум, хочу я с небом примириться, хочу любить, хочу молиться, хочу я веровать добру, слезой раскаяния сотру, и на челе тебя достойным следы небесного огня, и мир в неведении спокойном, пусть доцветает без меня». Он себя элиминирует, он себя ничтожит, он, который ничтожил бытие, он себя готов ничтожить, покает герой. Вы понимаете, тебя я, вольный сын эфира, возьму на звездные края, и будешь ты царицей мира, подруга первая моя. А вот после спрашивают, а нужна ли Тамаре вот эта высота надзвездная? А Тамара хочет людям служить, хочет быть здесь на земле, а демон не дорос до любви к творению, понимаете, да? Вот этот бросок, он социологию не принимает никак. Вот. И вообще-то он хочет примириться с кем? Не с Богом, а с небом. Понимаете? Вот, знаете, вот неполный, частичный рывок демона к апостасису. Вот полноты не было, максимализма не было, жертвенности не было. И отсюда неудача. И ангел строгими очами на искусителя взглянул, и радостно, махнув крылами, в сияние неба утонул, и проклял демон побежденный мечты безумные свои, и вновь остался он надменный, один, как прежде, во вселенной без опования и любви. Это величайшая трагедия, все какие только были. Посочувствуем демону и будем уповать на то, что, может быть, он в каком-то из эонов все-таки победит свой эгоизм, свой индивидуализм, и любовь его спасет. Я в это лично верю. Вот. Еще хочу сказать. Лермонтов, это, конечно, ну, что тут эпитеты, что здесь вот эти наши эмоции? Бездонен Лермонтов. И я вот при всей любви к Пушкину, к Достоевскому, вот есть мера гениальности, но не знаю, что можно сопоставить с этим. Вот на этом я и закончу.
Вопросы?
Конечно, конечно, да, конечно.